Вольтер. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк И.М. Каренина. Глава 1. Детство и молодость Вольтера. Бастилия и первые литературные успехи. Генриада. Франсуа-Мари Аруэ, будущий Вольтер, родился в образованной и зажиточной буржуазной семье, достигшей этого положения медленно и постепенно усилиями нескольких поколений. В XVI веке предки Аруэ были еще простыми кожевниками в Пуату. В первой половине XVII века дед Вольтера оказался уже крупным торговцем сукнами в Париже. Он дал сыну солидное образование и в 1666 году ликвидировал свои дела. Из рядов промышленной и торговой буржуазии семья Аруэ перешла в ряды служащей буржуазии, чиновников и лигистов, близко соприкасавшейся с дворянством. Сын торговца сукнами сделался нотариусом, а впоследствии приобрел должность в государственном казначействе. Он женился на дворянке, не отличавшейся скромными домашними добродетелями старой буржуазии, но сумевшей сделать дом нотариуса приятным для его знатных клиентов. Он вел дело Сен-Симонов, Сюлли, Камартенов и пользовался их благосклонностью. Герцог Ришелье крестил его старшего сына. Меньшему будущему писателю, родившемуся в ноябре 1694 года, судьба послала в крестные отцы аббата Шатанёфа, оказавшего значительное влияние на его воспитание. Веселый светский аббат, не имевший с религией ничего общего, кроме получения доходов, был старым знакомым жены нотариуса и другом его дома. Он заинтересовался своим бойким крестником и занялся по-своему его духовным воспитанием. Еще совсем маленьким он заставлял его заучивать Моисиаду, модное в то время скептическое произведение некоего Лурде. Можно с уверенностью сказать, что ребенок раньше ознакомился с нападками на религию, чем с ее учением. Еще до поступления в училище мальчик преследовал своего старшего брата эпиграммами на его благочестие. Лет 10-12 он уже представлял собою миниатюрного вольнодумца, и Шатанёв был не прочь похвастаться своим воспитанником перед знакомыми. Он возил его к своей старой приятельнице Нинон де Ланкло, мирно заканчивавшей в это время свою бурную жизнь, пользуясь общей симпатией оппозиционно настроенного общества. Мальчик, никогда не отличавшийся застенчивостью, продекламировал ей Моисиаду, успел выказать свои блестящие способности и так понравился умной старухе, что она оставила ему по завещанию 2000 франков на книги. Вольтеру было 7 лет, когда умерла его мать. 10 лет отец отдал его в колледж Луи Легран, где под руководством иезуитов воспитывались дети аристократов. Воспитанники, принадлежавшие к наиболее знатным родам, жили там на особом положении. Каждый имел отдельную комнату, особого воспитателя и собственного лакея для услуг его маленькой особе. Остальные воспитанники довольствовались одной комнатой и одним воспитателем на 5. Вольтер не пользовался, конечно, никакими привилегиями, но это не могло задевать его самолюбие. Он отличался в другом отношении. Благодаря своим способностям, а в особенности умению писать стихи, юный школьник очень скоро сделался маленькой знаменитостью колледжа. Он писал рифмованные строчки и на заданные темы, и для собственного удовольствия, а лет 12 уже переводил стихами Анакреона и написал трагедию. Об одном стихотворении юного автора заговорили даже в Париже и Версале. Это было прошение в стихах, написанное им для старого инвалида, желавшего получить от дофина денежное вспомоществование. Вольтер в колледже не только не уронил своей репутации вольнодумца, а напротив, приумножил ее, и его вольнодумные выходки были, по-видимому, известны самим воспитателям. по крайней мере, первый биограф Вольтера Кондорсе, а за ним и другие, приводят слова отца Леже, предсказывавшего своему воспитаннику, что он сделается главой французских деистов. Нельзя не заметить, что подобное предсказание могло скорее поощрить, чем испугать такого ребенка, про которого другой его воспитатель, отец Паллу, говорил, что он пожираем жаждой славы. Несмотря на все это, Вольтеру недурно жилось у отцов и иезуитов. Они поощряли его поэтический талант, и с некоторыми из них у него навсегда остались добрые отношения. Учился он вообще прекрасно и на экзаменах получал первые награды. Много прочных дружеских связей завязалось у него и со школьными товарищами. Вместе с ним учились и остались его приятелями братья Даржансон, которые оба были впоследствии министрами. Близкие отношения сохранились у него и с Сидевилем, ставшим потом парламентским советником в Руане. Но самым близким, самым дорогим другом всей его жизни остался граф Даржанталь, ангел-хранитель, как называл его Вольтер, за неусыпную заботливость, с которой тот всегда относился к интересам своего беспокойного друга. 16 лет Вольтер окончил курс и снова попал под преобладающее влияние Шатанёфа. Юноша испытал уже нечто вроде авторской славы, был уверен в своем поэтическом даровании и твердо решил посвятить себя литературе. Отец его считал такое занятие равным полнейшему безделью и верным средством умереть с голоду. Он определил сына в школу правоведения, но варварский жаргон старых французских законов оскорблял литературный вкус Вольтера и внушил ему полнейшее отвращение к выбранной для него отцом карьере. Он совсем не занимался и проводил все время в обществе, в которое ввел его аббат Шатанёв. Это было избранное светское общество, отличавшееся оппозиционным духом особого рода. К нему принадлежало немало титулованных особ – герцоги Сюлли, принц Конти, маркиз де Лафар, а главою общества считался герцог Вандом, попавший, впрочем, в ссылку ко времени первого вступления в свет Вольтера. У этого общества была своя определенная окраска, делавшая его неприятным королю. Полнейший скептицизм его членов в области религии и нравственности – насмешки над ханжеством, господствовавшим тогда при дворе, вызывали неудовольствие Людовика XIV. В большей или меньшей степени все это были фанфароны порока, как называл старый король будущего регента. В этом-то обществе и зародился тот дух, те нравы, которые стали известны впоследствии под именем нравов времен регентства. Особую пикантность придавало вольнодумству этого общества то обстоятельство, что большинство его членов принадлежало, подобно Шатанёфу, к духовенству. Только что появившийся тогда словарь Бейля, который, опираясь на учение самой церкви, доказывал полное противоречие между разумом и религиозными догматами и, решая, по-видимому, спор в пользу догматов, предоставлял самим читателям выводить противоположное заключение, пользовался большим успехом у людей, среди которых вращался Вольтер. Но мы ошиблись бы, если бы предположили в них вражду к религии, малейшее желание разрушать ее, распространять свои взгляды. Эти остроумные, образованные язычники не задавались никакими общими целями. Наслаждение признавалось ими единственной целью жизни, единственным требованием, которое они себе ставили. Их единственным правилом было всегда сохранять хорошее расположение духа и шуткой встречать всякое несчастье. В такую-то компанию попал Вольтер. Его живость, остроумие, дар писать стихи снискали ему всеобщее благоволение. Многие из членов этого общества были знатоками и любителями литературы и сами пописывали куплеты, по большей части игривого свойства, во славу вина и женщин и в посмеяние напускной нравственности старого двора,